Мы все умрем. Но это не точно.
Здравствуйте, это подкаст «Мы все умрем, но это не точно», где мы с научной точки зрения изучаем, что готовит Земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Артем Буфтяк, рядом со мной мой друг, коллега и соведущий Игорь Кривицкий.
Рад тебя видеть.
Игорь, тебе часто говорили, что у тебя красивые глаза?
Ты особенно.
Понял, это же зеркало души.
Угу.
Но вот с точки зрения науки, да, в первую очередь медицинской, это не только зеркало души, но и, например, вот они у тебя желтоваты, тебе нужно печень проверить, мне кажется.
Это свет такой.
Сегодня для многих, мне кажется, мы откроем интересную взаимосвязь глаза и мозга. И разобраться в этой теме нам поможет Сдобникова Светлана Владиленовна, старший научный сотрудник медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова и витриоретинальный хирург. Светлана, добрый день.
Здравствуйте.
Если коротко и понятно объяснить слушателям, как же связаны глаза с мозгом, помимо того, что они передают зрительную информацию?
Ну, глаз, наверное, один из самых маленьких органов, но, вероятно, один из самых сложных устроенных, и, наверное, по сложности его строения и функции можно сравнить его только с мозгом. А в органе зрения есть такая самая главная интересная ткань, которая называется сетчатка. Она имеет очень сложное строение, в совокупности состоит из большого количества нейронов. Ну и если ее на понятном языке сравнивать с чем-то нам известным, то ее можно сравнить с матрицей цифровой фотокамеры. Но устроена она на порядке сложнее, и помимо этого она обладает еще одной важнейшей функцией – это функцией контакта с основными отделами головного мозга, которые отвечают, по сути дела, за очень многие наши функции нашего организма. Это и наше поведение, то есть из разряда психофизиологии. Это управление внутренними органами. Это из разряда участия в деятельности вегетативной нервной системы. Ну, и это социальная составляющая. Ну, все мы знаем, да, что такое зрение. И оно имеет, конечно же, колоссальное, ну, и эстетическое значение в нашей жизни. И не только восприятие какой-то там необходимой информации. И если говорить о каких-то таких официальных цифрах, то неудивительно вот в этой связи, да, в которой мы сейчас ведем этот диалог, что почти половина всех нервов, управляющих нервов в организме, а строго говоря, это 40% всех афферентных и эфферентных. То есть афферентных – это те, которые воспринимают, эфферентные – те, которые отдают команды. Нервов 12 пар черепно-мозговых нервов, которые управляют функциями основными. Так вот, 40% из них – это нервные волокна зрительных нервов. А вот всего-навсего такой маленький, да, орган. И, ну, само это говорит уже о важности. Причем самое интересное, что меньше половины этих нервов несут зрительную информацию. А вот что делают остальные, есть только предположение.
То есть точно неизвестно?
Точно, к сожалению, в настоящее время неизвестно. Особенно мало известно о нервах так называемых эфферентных. Не тех, которые выходят и выносят информацию из сетчатки через зрительный нерв в мозг, но и тех, которые входят в глаз. По этому поводу исследования были какие-то небольшие в 60-х годах. Они прекращены, до сих пор они вот пока еще не возобновлялись. Я очень надеюсь на то, что мы сможем этим заняться в ближайшее время.
А почему трудность для изучения? Инвазивное изучение только или как?
Нет, глаз как раз тот орган, который, в отличие от многих других, позволяет неинвазивно его исследовать. Сетчатка прекрасно видна и так далее. Мы поговорим об этом сейчас чуть-чуть дальше, в следующем контексте. Нет, это запрос. Ведь те проблемы, которые изучает наука, во многом бывают востребованы благодаря социальному запросу, благодаря запросам тех инстанций, которые финансируют научные исследования и так далее. И вот какой-то был, видимо, этап развития человечества, который ставил перед наукой другие задачи. Да, потому что вот то истинное творчество, как мы себе это подразумеваем, да, вот я вот люблю эту идею, я хочу ее развивать, но в современной науке это тяжело, да, потому что наука – это такое достаточно дорогое удовольствие, особенно современное, да, на технологичное и так далее. но она требует финансирования, поэтому здесь есть такой вот момент взаимодействия финансовых структур, угу. которые запрашивают или выбирают из предложенных, например, грантов, да, ну и желание ученого заниматься той или иной проблемой. То есть существует некий, наверное, диссонанс, уже можно так это сформулировать. Но вернемся к глазу, наверное,
угу.
только.
Угу. Ну, вот, к слову, просто подтвердить, так сказать, может быть, наблюдением ваши слова, то, что увеличился срок продолжительности жизни, появилось больше людей с болезнью Альцгеймера, поэтому научное сообщество очень, ну, большое количество исследований сейчас направляет именно на изучение и возможную борьбу с этой болезнью. Вот, например, у нас был выпуск про банки головного мозга, и там mm-hmm. Филипп Хайтович говорил о том, что отделы, вот, связанные с... которые поражают болезнь Альцгеймера, особо активно изучаются, а остальные нет. Вот то же самое. То есть науке может быть и интересно, только вот финансовая сторона в этом не особо заинтересована.
И время, и люди, не только деньги. Ну, то есть, как бы, это все равно ограниченные ресурсы, их вот приходится распределять.
Если возвращаться к глазу, мы, получается, и болезнь Альцгеймера через глаз можем диагностировать.
Через глаз мы можем диагностировать не только болезнь Альцгеймера. Поскольку глаз, наверное, не будет это преувеличением назвать идеальным органом для междисциплинарного подхода. И причем для междисциплинарного подхода как в клинической практике, так и с точки зрения научных исследований. И это не только нейрофизиология. Хотя, да, конечно, прежде всего, вот это взаимодействие глаз-мозг, да, и совокупность общих функций, потому что многие болезни... Глаз и мозг являются органами-мишени для одних и тех же состояний очень часто.
Угу. Для нейродегенеративных заболеваний,
и не
да?
только нейродегенеративных, эндокринных, сосудистых и так далее. И это неудивительно, потому что сетчатка, с одной стороны, имеет структуру и функцию, схожую с мозгом, во-вторых, это взаимообусловленное влияние, естественно, но многое из этого, конечно, пока неизвестно. То есть если вот говорить о функции глаза с той точки зрения, которую мы сейчас обсуждаем, это не острота зрения, да, а шире мы берем проблему. Что такое глаз? Это не просто видение таблицы или констатация полей зрения. Да, это важнейшие функции глаза, которые говорят о качестве его визуального восприятие. Угу. Но, тем не менее, зрительное восприятие – это очень широкое понятие. Это гораздо шире, чем острота зрения или поля зрения, даже светочувствительность. Зрительное восприятие – это, по сути дела, психофизиологический акт, который обусловлен целой огромной совокупностью функций, но прежде всего, конечно, функции глаз-мозг, но в это включена эндокринная система и так далее. Поэтому неудивительно, что болезни сетчатки, ну, подавляющее большинство болезней сетчатки ассоциирован с общими проблемами. Угу. И поэтому сетчатка, по сути дела, как зеркало, отражает состояние головного мозга при болезни, и состояние других систем организма, и поражение сетчатки, например, вот самое тяжелое поражение сетчатки встречается при сахарном диабете.
Угу. Да, это как раз-таки патология эндокринной системы.
Да, это патология считается поджелудочной железы, но это заболевание поражает головной мозг, и, конечно, наверное, одни из самых тяжелых повреждений возникают у сетчатки. На сегодняшний день диабетическая ретинопатия, так называется это состояние, среди молодых людей, то есть это в возрастной группе от 20 до 60 лет, составляет первую причину слепоты в мире в развитых странах. Угу. То есть это колоссальное количество людей, да, которые нуждаются в нашем лечении, и вот это яркий пример ассоциации.
Я вот нашел факт, да. который очень удивляет, например, что многим пациентам диабет ставят как раз-таки в кабинете офтальмолога, потому что для этого заболевания характерны определенные глазные аномалии, то, о чем вы говорите. То есть не анализ крови может человеку помочь диагностировать диабет, не какие-то еще исследования, а именно поход к офтальмологу.
Ну, здесь тоже и да, и нет. Дело в том, что диабетическая ретинопатия развивается, как правило, не раньше, чем на 10-м году заболевания сахарным диабетом. Поэтому если пациенту офтальмолог поставил диагноз, это значит, проблема со скринингом, конечно, существует. Ну, конечно, есть недисциплинированные пациенты, которые не ходят к врачам, не сдают анализы там и так далее. Ну, то есть это такая характеристика качества работы системы здравоохранения в целом. Я бы так, наверное, это сформулировала.
Но вообще, получается, хороший офтальмолог может там тебе целый весь твой анамнез, целый список диагнозов поставить, если он знает, куда смотреть и что искать.
Однозначно, да. глаз, зеркало души, там это все понятно, да, но если вот сейчас говорить на современном языке, то уже признанным является то, что глаз – это интерфейс. Причем самое интересное, что это не только интерфейс ввода, то есть воспринятие информации, а это интерфейс вывода.
Это
но,
как?
То есть глаз получает информацию, он целевым образом ее адресует, перераспределяет, перерабатывает и участвует в психофизиологии. То есть у глаза гораздо больше функций, чем мы думали, например, еще совсем недавно.
Ну, это если рассматривать совокупно глаз плюс те нервные как бы, окончания волокна и области мозга, к которым он напрямую подсоединен. Или вот именно сам глаз, вот как глазное яблоко.
А он, может быть, даже не напрямую подсоединен. Потому что на самом деле физиология мозга потрясающе сложна. И
хорошо,
прямые контакты не обязательно.
Области, с которыми он взаимодействует, если уточнить.
Да, области взаимодействия, так сказать, ассоциативные вот эти процессы глубокие, которые происходят в мозге, они очень многие из них происходят с участием глаза. Но мы сейчас на секундочку вернемся к болезни Паркинсона, да, потому что все-таки я не договорила, что то, с одной стороны, общее состояние тяжелое человека, такие как сосудистые катастрофы, инфаркт, инсульты там, и так далее, они вызывают слепоту из-за того, что поражается сетчатка, именно нейральная ткань прежде всего глаза. Ну, самое главное, по сути дела, да, которое как бы необратимо. С другой стороны, те состояния головного мозга, которые еще совсем недавно не связывались с изменениями сетчатки, как выяснилось в последних исследованиях научных, тоже ассоциированы с состоянием сетчатки. То есть, например, при болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера зрение не нарушается. Это, опять же, да, что такое острота зрения, что такое зрительное восприятие, да, и что такое физиология сетчатки. Острота зрения нормальная, но оказалось, что исследование нервной ткани сетчатки, а у нас наши приборы современные, они позволяют визуализацию очень высокого качества, с очень высоким разрешением, получать прижизненно, неинвазивно, абсолютно безвредно для пациента, позволяет диагностировать болезнь Паркинсона и Альцгеймера на доклинической стадии, когда у пациента еще нет клинических симптомов классических этих заболеваний, но вот эта нейродегенеративная составляющая, она проявляется в сетчатке очень рано, и поскольку глаз мы можем визуализировать, мы можем выявлять группы риска, например, при том же скрининге для пациентов вот с этими заболеваниями. И это очень интересный повод, конечно же, для научных исследований, потому что здесь ведь обратная связь существует, да? Если нейродегенерация вызывает изменения сетчатки, мы можем это на доклинических стадиях диагностировать, возникает вопрос, а можем ли мы, влияя на глаз, вызывать обратный ответ. Ну, естественно, позитивный мы ожидаем прежде всего, да. И здесь тоже очень интересно, потому что, например, давно известно, в конце 18 века уже было известно о том, что освещение сетчатки, например, ну, варианты освещенности ее, оказывают глубочайшее влияние на функции всего организма, на эндокринную систему, на психофизические реакции, на настроение, на обучаемость, ну, на циклические функции это само собой, да, вот у животных это хорошо развито, да, там спячка, сон, там и так далее. Вот, на сон, опять же, потому что, на самом деле, нарушение сна у городских жителей, это же вообще очень частая история.
Шумовое загрязнение световое.
Да, и вот освещенность имеет огромное значение. Депрессивные состояния, например, казалось бы, причем резистентная депрессия, которая очень тяжело поддается лечению там, самыми разнообразными фармакологическими препаратами. Сейчас огромное количество антидепрессантов существует. И тем не менее есть категория пациентов, которые резистентны к этому лечению. Так вот оказалось,
резистентные,
что...
это для слушателей, то есть не поддаются.
А резистент не поддаются, да, они не поддаются. И, ну, либо это низкоэффективное для них лечение оказывается. И оказалось, что, например, существует четкая ассоциация между улучшением настроения, памяти, когнитивных способностей человека и движением глаз. Если, например, человек, и это научно доказанный факт, поэтому существуют публикации официальные, то есть это не кем-то выдуманная такая история, если человек ежедневно делает упражнения, маятникообразные такие вот движения глаз, например, в течение там нескольких, там, 10 минут один раз в день, в течение 10 дней, у него достоверно улучшается настроение, и те пациенты, у которых имеется даже резистентная депрессия к препаратам, у них улучшаются их состояние, да, это официальные данные.
То есть читать полезно для депрессии, получается.
Да, потому что оказалось, что за движение глаз И мыслительные, например, функции отвечают одни и те же зоны головного мозга. Как это ни парадоксально.
То есть мы их напрягаем буквально вот.
Заставляем работать.
Да, такие... и поэтому те практики, которые подразумевают вот такие упражнения с какими-то быстрыми движениями, это специфические достаточно упражнения, они неизбежно вовлекают нашу мыслительную систему. Ну, все знают, например, если мы задумались, мы там глаза подняли вверх, кто-то отвел в сторону и так далее. Это неосознанные функции, тем не менее, но мы все знаем, что это существует, эта взаимосвязь. Поэтому и движение глаз, и освещение ассоциированы не только с возможностью видеть, но и с возможностью улучшать состояние человека с точки зрения психофизиологических его актов.
Я двигаю глазами, следовательно, я существую.
Да, ну что-то типа этого.
У тебя прям настроение поднялось, я смотрю. Да. Читал интересное исследование, кажется, даже вот ваш центр им занимался. Там применялась технология ай-трекинга, когда фиксируют движение как раз-таки глаз. И они привлекают музыкантов, дают им сложное произведение и фиксируют, как их глаз фокусируется на нотах, на нотной вот этой...
Нотном стане?
Да-да-да. И они пришли к выводу, что получается для ускорения восприятие, обработки информации получаемой, мозг считывает какие-то группы символов и задействуется память уже человека. Вот. Просто интересно, что они через... К такому выводу, да, работы именно мозга, памяти, оперативной памяти, если этот термин можно применить, пришли через фиксирование положения глаз в единицу времени. То есть, казалось бы, вроде неочевидная связь, но при этом приводит к классным выводам.
Да, в МГУ имеется такая старая, очень хорошая школа нейрофизиологии, в том числе, которая касается вот исследований глаза мозга, и кафедра, насколько мне известно, этими, в том числе изучением этих процессов занимается кафедра высшей нервной деятельности под руководством профессора Латанова. И, кстати, вот совсем недавно я, профессор Латанов, профессор Каплан были приглашены на конференцию, не медицинскую абсолютно, со мной это было впервые, с Латановым, наверное, тоже. Была такой грандиозный форум организован международный, который был посвящен искусственным интеллектам, командой Плехановского университета под руководством их ректора профессора Лобанова. И этот был четвертый форум, и все годы он был посвящен экологическим аспектам использования искусственного интеллекта, социальным, там, экономическим и так далее. И вот они в этом году решили собрать секцию по медицине и нейрофизиологии. И вот у нас было несколько докладчиков. В нашей же секции там были компьютерщики, те, которые рассказывали об искусственном интеллекте, нейросетях, ну, в буквальном смысле этого слова. И вот такая у нас была очень интересная дискуссия. Мы очень много друг для друга, я думаю, прояснили, и стало понятно, что нам очень необходим вот такой диалог. Потому что разработчики программы искусственного интеллекта для здравоохранения, обучения в здравоохранении, студенты в медицинских вузах, у них есть очень глубокие представления о том, каков запрос, но они не все знают о нюансах нашей работы.
Логично.
И вот это непосредственное общение уже на трибуне, да, когда мы не только читаем доклады, но можем задавать друг другу вопросы, оказалось, вызвал очень тяжеленную дискуссию. Она была, имела такой востребованный очень интерес у слушателей.
Так, ну вернемся тогда к глазам. Вот вы, кажется, вначале говорили про сосудистые заболевания. Например, артериальная гипертензия тоже может быть диагностирована через изучение глаз. Точнее, через анализ.
Да, здесь даже не только так вот узко, да, диагностировано или не диагностировано. Мы же можем динамические процессы отслеживать, состояние сосудистой системы по сетчатке. Мы же видим сосуды мозга, по сути дела. Потому что сосуды кожи – это одна история, это одна физиология. А сосуды центральных органов, и особенно другие, особенно головного мозга, у них же совершенно специфическая система управления сосудистым тонусом, давления внутриартериального, капиллярного давления, особенности микроциркуляции. У мозга и сетчатки есть прямо вот отдельная специфика. И сетчатку мы можем при этом видеть. Поэтому, наблюдая за сетчаткой, мы можем не только поставить диагноз, мы можем говорить о том, насколько далеко продвинулось у человека заболевание.
Обратимый,
как он отвечает. Да, обратимость – это тоже такая потрясающе интересная тема. А как он отвечает на лечение? Исчезают ли эти симптомы? А симптомы поражения сетчатки могут исчезать даже при диабетической ретинопатии. Как выяснилось, вот это первая причина слепоты, чудовищное, страшное заболевание, диабетическая ретинопатия, она обратима. Она может остановиться на какой-то стадии своего развития. И самое интересное, что все симптомы этой страшной болезни могут исчезнуть. То есть она обратима полностью. И вот это тоже очень интересный повод для научных исследований. И вот наша научная группа как раз много-много лет уже, можно сказать, десятилетия, я и мои ученики занимаемся вот этой проблемой, в том числе проблемой обратимости состояния сетчатки при ее серьезных, казалось бы, неизлечимых поражениях.
Угу. Так, и какие вот вы сейчас цели себе наметили в исследованиях?
Целей мы наметили очень много. Их такое большое количество, что, наверное,
я бы не решилась
их перечислять. Вы знаете, если вот сказать, как бы я хотела какую основную черту подвести под своей научной карьерой, uh-huh. ну и вот нашей всей научной группы, а это не только медицинский центр МГУ, это и другие лаборатории в других институтах, которые помогают нам uh-huh. уже много лет в исследованиях. Мне кажется, что изучая особенности ассоциаций состояния сетчатки и общего статуса пациента, а особенно проблем обратимости, ведь улучшение состояния сетчатки, например, при сахарном диабете, оно же не просто так возникает. Оно возникает из-за того, что течение основного заболевания у пациента изменяется. И нащупав вот эти моменты, каким образом мы можем влиять на это основное состояние, добиваясь ремиссии этого состояния, мы можем, ну, для начала хотя бы поставить перед собой задачу снизить частоту этих заболеваний. Но мне очень бы хотелось, чтобы при моей жизни наступил такой момент, когда вот той самой страшной диабетической пролиферативной так называемой ретинопатии вообще не стало бы. То есть мы настолько бы поняли это состояние, что мы могли бы управлять им и не допускать его развития. Потому что очень интересно, что этот запрос приходит от хирургов. Да? Этот запрос, по идее, должен приходить от смежных специалистов. Но вот мы сейчас, у нас была последняя конференция в Санкт-Петербурге, посвященная лазерным технологиям вот в лечении заболеваний глаза. И вот на секции по сетчатке мы как раз обсуждали, что, наверное, мы все-таки можем начать формулировать наши идеи, каким образом мы хотели бы снизить частоту пролиферативной диабетической ретинопатии. Потому что мы, хирурги, лечим результат. Что
вы работаете, да, со следствием уже.
Конечно. Что происходит? Почему, собственно, это первая причина слепоты? Это потому что это самая тяжелая хирургия. Она адская, она реально сложная, с большим количеством осложнений, с которыми нам приходится бороться постоянно и нам, и пациентам вместе с нами. А в чем, собственно, заключается это заболевание? Заболевание заключается в том, что при сахарном диабете, так же, как вот у недоношенных детей, кстати, при ретинопатии, это первая причина слепоты в детском возрасте, возникает патологический рост новообразованных сосудов. То есть из сетчатки в полость глаза начинают прорастать сосуды.
Ой, жутко как.
И совершенно невозможно какими-то там, пока не очень понятно, какими путями это можно остановить. Там вырастают сначала какие-то маленькие кустики, потом целые деревья сосудов, которые приводят к гибели глаза. И вот, собственно, это и есть первая причина той самой слепоты. И мы хирургически боремся с этим таким образом, что мы удаляем эти сосуды. Там фиброзная ткань потом врастает, возникает отслойка сетчатки. Вот, значит, мы занимаемся лечением этих проблем. А на самом-то деле наша группа как раз вот занимается много лет изучением этого патологического ангиогенеза, так называемого образования сосудов. Мы вот пришли к выводу, что у него причины несколько другие, чем принято считать. И как раз именно поэтому это состояние обратимо. Эти сосуды могут тоже
рассосаться,
засохнуть и рассосаться.
Атрофироваться
они могут на ранней стадии, да, они могут до такой степени исчезнуть, что офтальмоскопически, вот, ну, при помощи обычного способа офтальмоскопии, диагностики нашей, мы их просто уже не видим. Они как бы исчезают. Угу. Когда они большие, да, они уже могут не перфузироваться, но там возникает фиброзная ткань, так сказать, ну, как рубцовая рубцов. Такая, да, вот то, что мы удаляем.
А механизм вот этого заболевания, что провоцирует нарост, ну, то есть... Что является
триггером, таким
вот, да, спусковым крючком, что начинают расти активно сосуды кровеносные в
не туда, теле. Куда должны.
Ну, вот общепринятая концепция, которая была сформулирована еще в 1948 году Исааком Михельсоном, это было его предположение. Mm-hmm. Он не делал никаких экспериментов на эту тему, но тем не менее оно было логичным, и оно вот до сих пор существует. То, что при сахарном диабете в сетчатке из-за разрушения капилляров возникает гипоксия, это недостаток кислорода. Угу. И в ответ на этот недостаток кислорода, для того, чтобы каким-то образом компенсировать снабдить. Это угу. состояние, да, сетчатка отвечает ростом новообразованных сосудов. И вот эта концепция, она бытует до сих пор. Все наши действия направлены на борьбу с гипоксией. Ну, собственно, ни к чему это не приводит. Частота слепоты принципиально не снижается. И самое главное, что частота пролиферативной стадии диабетической ретинопатии тоже не сказать, что, по крайней мере, в России она, к сожалению, не снижается в последние годы.
Так, то есть, а ваша научная группа, на каком выводу
наша научная пройти? Группа, ну, понимаете, здесь не все данные наши еще пока опубликованы. Прям я вот не готова сейчас полностью все рассказать. Но я могу сказать, да, так сказать, для интриги, я могу сказать то, что наши исследования свидетельствуют о том, что гипоксия, не побоюсь, наверное, все-таки так заявить, что, ну, это наш взгляд, да, вообще никакой роли не играет, на самом деле, в течение этого заболевания. А основная причина там заключается из-за совокупности многих факторов, я сейчас не буду, естественно, о них рассказывать, в оставшейся части сетчатки, которая остается жизнеспособной, это центральная ее область при диабете, там, напротив, возникает гиперперфузия, то есть чрезмерное ее кровоснабжение, которое отражает нарушение регуляции тонуса сосудов, вот именно сетчатки. И, собственно, добиться... обратного развития ретинопатии и новообразованных сосудов можно, усилив тонус сосудов сетчатки, снизив кровоток в ней, и тогда все новообразованные сосуды засыхают и постепенно регрессируют все остальные признаки. А вот каким способом мы это делаем, и почему организму не удается нормально регулировать тонус сосудов сетчатки, я готова пока опубликовать только в научных статьях, и после этого мы, наверное, поговорим.
Пока я буду представлять пиявку под века.
А пиявка, кстати, хорошая очень такая народная вещь. Знаете, когда я поступила в ординатуру, у нас, и, кстати, еще достаточно недавно в стационаре наших глазных, у нас было три этих стационара, стояла такая здоровая банка, и в ней плавали живые пиявки.
Тоже на тему Дюремара из Буратино.
Да-да-да. И это реально оказывало лечебный эффект при сильном, например, повышении внутриглазного давления, ну, экстремальнее, когда цифры там каплями уже не давалось снизить. Либо для всякой разнообразной рассасывающей терапии, там, при тромбозах вен, сетчатки, при кровоизлияниях и так далее, они, да, они же, у них есть герудин, они впрыскивают его, это такое интересное очень вещество.
Кроворазжижающее, которое, да?
Да, конечно, это хороший антикоагулянт.
Мы все умрем.
Я бы хотела вот в связи с тем вышесказанным, да, в связи с тем, что движение глаза, зрачковые реакции, зрительный акт, который связан с освещенностью сетчатки, и высшие психофизиологические функции, память, сон, настроение и так далее, ассоциированы, и это научно доказано, потому что за многие эти функции одни и те же зоны головного мозга отвечают, я могу посоветовать очень полезные такие упражнения. Они очень простые в исполнении для людей, которые хотят поправить свое здоровье, и здоровые люди, которые хотят поддержать хорошее настроение, например, или там хорошую память и так далее. Поскольку глаз позволяет координировать очень многие функции, и наша вестибулярная система, а наша проприоцептивная чувствительность – это ощущение положения тела в пространстве. Это сложная очень функция мозга. они ассоциированы с зрительным актом. Они ассоциированы рефлекторно с движением глазных яблок, установочной фиксацией взора, да, во время там, падения или так далее. И они ассоциированы и с психофизиологией, с настроением. Поэтому вот такие тонкие движения на координацию, они очень полезны для улучшения способности своего собственного головного мозга. Ну, и с лечебной целью для поддержания, например, каких-то там функций.
Координацию между руками и глазами или координацию всего тела?
Вот. Ну, первое – это вот движение глазными яблоками. Но специальное упражнение, это надо в интернете. Сейчас слава интернету, да, все можно почитать. А выключение акта зрения из достаточно простых координационных упражнений обладает потрясающим, тренирующим фактором. Нет, есть простое упражнение цапли, да, все мы его знаем. Мы стоим, руки чуть-чуть в разные стороны, ноги вместе, одну ногу подняли, согнув ее в колени, стоим на одной ноге. Сначала стоим на одной ноге, ну, например, минуту, потом стоим на другой ноге. Очень полезное упражнение на, вот, как ни странно, про прецептивную чувствительность, координацию и...
Чувство баланса.
Да, чувство баланса. Отлично работает для укрепления мышц голеностопа, там, при халюкс вальгус там, и так далее. Но попробуйте закрыть глаза и сделать то же самое. Упражнение сильно усложняется.
Я могу представить.
Я как-то пробовал, да.
Но пробуйте. Попробовали, оступились, открыли глаза, опять пробуйте. И в совокупности пусть это будет всего минута на одной ноге и минута на другой, но с закрытыми глазами. Эффективность возрастает в непредсказуемое число раз. И очень хорошо работает для улучшения памяти, настроения и так далее, вот то, о чем мы говорили.
Такой вопрос в завершении. Мы чаще всего все-таки про будущее говорим в подавляющем количестве. Если вот под этим итогом еще небольшой итог подвести, то... Каким вы видите будущее и диагностики, и работы, да, с заболеваниями, связанными со всеми нашими органами, вот с точки зрения взаимодействия с глазами? То есть мне представляется, что в школах, может быть, какие-то внедрят новые стандарты по поводу освещения, может быть, какие-то разминки, как раньше были вообще-то между уроками, пятиминутка гимнастики. В начальной школе, я помню, что-то такое. Может быть, какие-то комнаты, где будет с помощью освещения осуществляться терапия тех или иных заболеваний. То есть, если пофантазировать, то что мы можем в обозримом будущем увидеть нового?
За пределами клиники?
В клинической медицине, да.
За
пределами клиники?
Я бы разделила, на самом деле, вот этот вопрос на два подпункта, потому что первое, что нового мы можем в клинической медицине получить. Да? Но, учитывая то, что глаз находится в ассоциации со всеми вот этими функциями головного мозга, эндокринной нервной системы, и он, по сути дела, участвует в регулирующих физиологических процессах. Здесь, конечно, это раз, да, и два, он, в отличие от всех других органов, абсолютно доступен. Он высоко организован, он имеет очень сложное строение. Офтальмология является одной из самых оснащенных с точки зрения технологий. Да, технологии искусственного интеллекта, они очень активно внедряются. Да, и, кстати, в компании Google создана специальная отдельная группа DeepMind, которая за первую экспериментальную модель взяла сетчатку. И среди всех заболеваний сетчатку она выбрала, как это, опять же, это вернее, не странно, диабетическую ретинопатию. И я надеюсь, что наши диагностические возможности в офтальмологии и потребность в здравоохранении к междисциплинарному подходу и доступность сложнейшего по строению и функциям органа, такого как глаз, позволит нам осуществить тот самый междисциплинарный подход. И наши исследования на стыке нейроофтальмологии, ну, это сетчатка зрительных нервов, я имею в виду, нейрофизиологии искусственного интеллекта, ну, вот с использованием тех же самых нейросетей, позволит осуществить достаточно серьезный прорыв в научных исследованиях в области здравоохранения.
Ну, вот об этом предлагаю поговорить во втором эпизоде.
Да, а еще про школу? Вот.
Ну, про общество, про социум, например. Да, как может преобразиться там общественный транспорт, образовательная система еще вот с учетом такого большого влияния глаза на работу и мозга, и других органов?
Вы знаете, здесь, мне кажется, вот этот путь, который сейчас осуществляют наши ведущие исследователи, которые занимаются изобретением нейроинтерфейса, да, с возможностями использовать компьютер не посредством вот тач-управления, ну, да,
а устройство ввода другое.
Да, своей мыслью, да, записать, думая, чтобы компьютер понимал, о чем вы думаете, записывать за вами текст, там, управлять. Там. Ну, это имеется в виду, конечно, самые пока простые тексты, самые простые функции для тяжелых больных, которые не могут, например, говорить, писать там, и так далее. И тем не менее, вот наши исследователи, мы уже упоминали деятельность профессора Каплана, который работает тоже в МГУ, они пришли к пониманию того, что для того, чтобы двигаться дальше в этом направлении, необходимо повышать способности человека к визуализации. Потому что все люди оказались очень разными с точки зрения этой возможности визуализации. То есть
визуализация – это вот сейчас мечта о яхте, она у тебя появится, вот это инфо-цыганство. Я говорю, с чем ассоциируется сейчас этот термин у массового слушателя. Поэтому я и прошу расшифровать, что
имеется визуализация имеется в виду с точки зрения... Ведь для того, чтобы компьютеру передать задачу
нужно
мысленно,
ее как-то...
нужно же ее визуализировать. Только тогда появится активность в определенных зонах головного мозга.
Откуда он их сможет можно снять считать, информацию?
Прибор считывает информацию, передает ее компьютеру. Но не каждый человек может визуализировать. Кстати, возможность визуализации, вот возможность участия глаза в этой визуализации можно при помощи одного очень простого приема проверить. Он кажется немножко фантастическим даже. Существует такой феномен Габа, это исследователь, который его открыл. Например, если... вы, вот сидя за столом, вот сейчас напротив меня, так. Вдруг представите вспышку, то ваше представление о светлом вызовет мгновенный ответ в виде расширения зрачка.
То есть я ее только представил? Без изменения...
Да, но самое фантастическое в этом, знаете, что?
Так, что она расширяется, что... не сужается?
Да, что базовая реакция зрачка на свет – это сужение. Это тоже, кстати, очень такая тонкая физиологическая функция, и многие центры мозга в регулировании этого процесса участвуют, я имею в виду зрачковые реакции. А вот при представлении о светлом, мало того, что возникает спонтанная зрачковая реакция, зрачок расширяется, зрачок сужается во сне, опять же, да, хотя вроде как темнота, мы ничего не видим, он в темноте, по идее, должен расширяться, он сужается. И вообще исследование зрачковых реакций, тут о глазе можно разговаривать всю жизнь, вот я могу. Но исследование зрачковых реакций – это тоже потрясающий маркер всей вегетативной функции организма. Вегетативная нервная система управляет всеми внутренними органами. Да, это известная история. И вот зрачковые реакции, ее исследования показывают тончайшие изменения этих настроек и попытки их изменения при помощи, например, каких-то методов лечения у какого-то конкретного человека.
Это как в медицинских сериалах или сериалах о медицинских катастрофах, или, в принципе, катастрофах в первую очередь человеку, который без сознания мотают фонариком перед глазами, чтобы посмотреть, есть ли реакция зрачка. Если реакции зрачка нету, то они, ну, переходят к следующему пациенту.
Объем тока.
Да, но это такая грубая функция оценивания. Да-да, вот тонкие реакции, потому что зрачковая функция, она может меняться у одного и того же человека в зависимости, в том числе, от его психоэмоционального состояния. Действия его эндокринной системы, от того, какие препараты он получает для лечения и так далее. Зрачковая реакция – это потрясающе интересная история. Может, тоже междисциплинарная, кстати сказать.
Может, появятся какие-то, ну, такие изменения в быту на более вот приземленном, то есть не медицинско-технологическом уровне. Ну, то есть, например, во многих гаджетах, во многих экранах вообще последние несколько лет почти обязательным стандартом стала функция фильтра синего, например, чтобы он светил как бы не так ярко и... ну, не таким холодным светом. То есть, как бы это возникло, потому что, ну, стало понятно, что яркий синий свет продолжительное время там плохо влияет на глаз и мозг.
Вот выделение серотонина.
Да-да-да. Ну,
ой, то есть... мелатонина, чтобы спать. Или нет? Я
мелатонина, по-моему.
Мелатонина.
Вот, то есть, может, что-то вот, чего-то такого подобного вот именно повседневного станет больше.
Приходишь домой, вот так вот подносишь глаз к анализатору, и он сразу приглушает свет или, наоборот, увеличивает в комнате.
Включает саксофон романтичный.
Это другое.
Ладно, окей.
Вы знаете, не совсем все так просто. Потому что компьютер сам по себе – это абсолютно необходимый для современного человека инструмент. Конечно. Искусственный интеллект должен развиваться, и это дает нам огромное количество всего благ. Необходимого, да, и благ в том числе. Но здесь, конечно, большой вопрос, какими должны быть эти, как это сказать, морковки наши, да? Mm-hmm. Ну, то есть человек не может все время спускаться с горки.
То есть?
Потому что, чтобы получить удовольствие от спуска с горки, надо на нее залезть.
Ну, да.
И вот только если вы на нее сами залезли, вот тогда вы получите истинное удовольствие, а самое главное, ваш организм оздоровится. То есть к чему я? К тому, что если, например, вот взять ребенка, да, он сидит в гаджете, вот что будет с развитием его способностей? Каковы будут особенности его развития?
Они будут
он видит все время плоский
гаджет.
Экран. У него будет стереоскопическое зрение? Оно у всех будет. У него будет хорошая способность собственной визуализации, а способность к визуализации – это функция такая продвинутого сознания. Угу. Она необходима человеку. Но если он все время потребляет
визуальный
ряд, насколько он будет способен воспроизводить свой собственный, насколько это отразится на его творческих способностях.
Это дискуссионный вопрос.
Очень дискуссионный вопрос. Mm-hmm. И вот в этом смысле я начала говорить про профессора Каплана, да, который ездит в Тибет, у них организованы экспедиции изучать тибетских монахов, потому что ну, их способности к визуализации достаточно хорошо известны, но мы ничего не знаем о способах его тренировки. Mm-hmm. И все-таки, наверное, здесь необходим некий баланс. Мы не должны думать, что вот искусственный интеллект решит все наши проблемы, способности договариваться со своим собственным мозгом, развивать его. Да, мы должны принимать участие в этом процессе.
Ну вот, понимаете, ученые катаются в Тибет, разрыв науки и клиники прямо налицо. Предлагаю об этом в следующем эпизоде и поговорить. Это шутка была, если что. Напомню, что с нами была Сдобникова Светлана Владиленовна, старший научный сотрудник медицинского научно-образовательного центра МГУ имени Ломоносова. Спасибо большое, Светлана, что нашли время, было очень интересно.
Спасибо вам.
Вы слушали эпизод подкаста «Мы все умрем», но это не точно. Слушайте эпизоды там, где вам удобно. Например, в приложениях Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox или SoundStream. А также на Яндекс.Музыке или на Spotify. Комментируйте и делитесь с друзьями.